Сегодня мы продолжаем нашу встречу, дорогие слушатели, со студенткой 4-го курса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета города Москвы Кирой Ереминой.
Здравствуйте. Ну, в Москве, конечно, произошло столько всего интересного, что, ну, бывает так вот, когда тебя спрашивают, такая пустота в голове, и прям как-то не можешь все вспомнить, но что-то, конечно же, вспоминается. А у меня работа по большей части, конечно, ну, связано, понятное дело, с детьми, и многое с этим происходило, связанных разных эпизодов, которые можно рассказать. Ну, были разные еще интересные встречи, и вот еще раз хочу выразить большую благодарность нашим педагогам. Одна из наших педагогов по детской литературе постоянно устраивала для нас какие-то интересные мероприятия. И благодаря ей нам удалось поучаствовать в жюри конкурса имени Михалкова. Мы писали отзывы на, ну, так называемые рукописи, то есть ну, прислали свои рукописи туда, они были анонимные, ну, на тот момент, и это, ну, нужно было выбиралось лучшее произведение детское, и мы это все тоже должны были читать и выставлять, ну, этому оценки и отзывы писать на это. Это было очень интересно, благодаря этому удалось понять, что, в принципе, у нас еще достаточно много интересных авторов, и интересно пишут, и на очень важные, актуальные темы. Это был такой очень, конечно, интересный опыт. Еще довелось поучаствовать в, ну, так сказать, организации праздника города Москвы. Мне подруга предложила, которая вообще всегда, вот она как-то умудряется быть в курсе вообще всех интересных мероприятий в Москве, и в частности подработок, сказала, не хочешь ли ты побыть аниматором? А я ни разу в жизни не была на тот момент аниматором. Должен был быть образ, как она сказала, чокнутого профессора. И там, получается, различные эксперименты. Меня это должно было уже насторожить. Там и с сухим льдом эксперименты, и со спиртом, и с ацетоном. И, ну, именно мы показываем как бы детям, и, ну, это все выглядит, конечно, интересно и так далее, но, конечно, это была большая авантюра. То есть нужно было ходить по школам. Было очень насыщенно, интересно, но страшно, потому что реально, мне кажется, только с Божьей помощью мне удалось все нормально провести, потому что, учитывая то, что у меня нет опыта, и это действительно было довольно сложно. То есть, во-первых, все эти колбочки, всякие стекляшечки, ни одной не разбилось, слава богу. Во-вторых, все-таки дети, конечно же, все хотят потрогать там, проверить, а это же всякие различные такие вещи, которые, ну, многие из них просто не нужно трогать. И получается, это, конечно, был очень интересный опыт, но, наверное, если бы мне еще раз предложили, я бы уже не согласилась. И, конечно, вот все равно ощущается вот эта некоторая, конечно, пресыщенность, потому что дети, вот все, там для них просто все было организовано. Выборы проходили в школах. И для детей там просто было реально все. И там разные, ну, аниматоры, и там какие-нибудь еще какие-то шоу и так далее, музыка, там все. И дети такие, ну, часто слышала: ой, а мы уже знаем, что будет. Ой, ну а почему типа одно и то же? Почему вот в прошлом году было это, и в этом году это?
Пресыщенность.
Да, да, вот прям.
Развлекают, да. Развлекают детей.
Вот, конечно, это очень дает колоссальную пищу для размышлений, показывает, что, конечно, да, все полезно в меру, и вот явно не сказать, что прям на пользу им шло. Конечно, ну, многие ребята с радостью и довольно были такие, ну, любезные, хорошие, но вот много было таких ребят, которые: а мы знаем, что будет там, нам неинтересно, при этом они все равно там были и просто вредничали. Говорили: а сейчас мы все расскажем, да мы сами можем показать, и так далее. В частности, наш вот этот вот преподаватель по детской литературе устроил нам встречу с иллюстратором Борисом Аркадьевичем Диадоровым. Он, ну, много различных иллюстраций создал, к «Русалочке» и вообще ко многим книгам, произведениям.
Да, очень красивые. Они такие очень поэтические у него. Я помню к «Снежной королеве» иллюстрации.
Да. И он такую очень интересную мысль сказал о том, что, получается, многие же, ну, любят люди, ну, и вообще, получается, зло привыкли превозносить и делать красивым, притягательным. Вот он с этим старался бороться, вот, например, в «Снежной королеве». То есть у него все-таки «Снежная королева» — это, ну, не такая прям прекрасная женщина, на которую прям хочется смотреть и смотреть, какой она кажется там замечательной. А вот именно все-таки видно, что это как бы, ну, злой, негативный персонаж. Тоже мне очень понравились вот эти вот его рассуждения. И очень с ним, конечно, было интересно поговорить. Видно, что человек такой удивительной судьбы, и много знает, и, конечно, вот эти все встречи просто дают колоссальную вообще такой заряд энергетический, очень такой мощный. И, конечно, вот в такие моменты я прям не перестаю радоваться, что я все-таки именно сюда попала, именно в Москву, потому что, конечно, там много всего вот такого удивительного. Понятно, что в каждом городе это есть, но тут, конечно, прям довелось многое увидеть, многое испытать и, да, поучаствовать во многом. А также очень интересный со мной произошел случай. У нас в школе проходят, в университете нам, ну, как и везде, практики мы проходим, соответственно, в школе. И практику довелось мне проходить в нескольких школах, и так получалось, что я попадала в обычные школы. То есть у нас там еще были, ну и православные гимназии, конечно же, соответственно, мы же православный вуз, с таким у нас тесные связи, но я попадала в обычные школы, и однажды так вышло, случайно так получилось, что мы там с группой девочек попали в коррекционную школу, и там дети были именно с тяжелой формой умственной отсталости. Мы очень удивились и были в шоке вначале. Ну, мне тоже, я человек достаточно впечатлительный, я тоже очень боялась, не знала, как все пройдет. И вот первый день, конечно, был сложный, то есть тяжело, конечно, было смотреть. И, ну, конечно, вот это вот начиналось, ну, вот эти мысли, думаю, ну вот как же так, вот почему вот эти вот дети так страдают.
А что ты должна была там, какой урок вести?
А мы на практике, у нас разные задачи на разных практиках. На этой практике у нас задача, ну, наблюдать за уроками и помогать педагогу какие-то поручения выполнять и так далее. Там, может, детей там на обед организовать вместе с педагогом, там, может, что-то с домашним заданием помочь и так далее. У нас, конечно, специфика работы в силу того, что вот мы в коррекционной школе несколько отличалась. Но, в принципе, обязанности те же, суть была та же, но, конечно, вначале было очень тяжело, и дети, ну, это просто надо видеть, и, конечно, ну, очень тяжело смотреть за ними, то есть они, нечеловеческие вопли там могут разноситься, и тут, как сказал педагог, тут, к сожалению, не особо и не получается их чему-то научить, тут важно именно, чтобы просто вот, ну, каким-то элементарным совсем вещам, там, не знаю, сидеть за партой, например, то есть очень многие просто не хотели этого делать. Был один очень трудный мальчик, он все время пытался выбежать из класса, вот, ну, орал нечеловеческим голосом, за партой он сидеть совершенно не хотел, но она сказала, это еще прогресс. То есть вначале вообще было все еще хуже, и вот получается у многих детей, ну, их не удастся буквально ничему научить, только вот какие, ну, какие-то прям основы, и это, конечно, прям очень восхищаешься и педагогами, и просто всеми людьми, кто с этим связан. Но я очень рада, что нам довелось, ну, побыть в такой школе, потому что, ну, во-первых, понимаешь труд людей, и родителей, и педагогов, ну, во-вторых, тоже, конечно, это очень ценный опыт. И, ну, вот такая вот была практика с детьми в коррекционной школе. Потом еще в обычных школах тоже было. Вот многие, конечно, говорят, что сейчас дети там пошли вообще невменяемые, там не слушают старших, кричат там, сидят в телефонах, матерятся, ну, вот все вот это вот говорят. Но я была в нескольких школах, и, в принципе, мне все дети очень понравились. Конечно, понимаю, что это, наверное, еще большая благодарность, ну, наши наставники, как бы, и у них классные руководители. У меня были просто удивительные наставники, замечательные, они были строгие, вот прям очень строгие. Вот попались мне такие педагоги, они прям с детьми очень строго себя вели, но вот дети замечательно просто в итоге себя вели. То есть, понимаешь, вот как важна строгость. И я, ну, доводилась, значит, быть на других уроках у других педагогов, и я видела, что если педагог не такой строгий и, допустим, вообще не строгий, то, соответственно, просто вот дети могут реально вот становиться теми, о ком говорят. Ну, не настолько, конечно. То есть и кричат, и там не слушаются. Вот, ну, шумят на уроке, вот самая такая большая проблема. Вот. Прям на них нужно очень сильно тогда закричать, чтобы они, или там, ну, как-то прям им очень так сделать замечание, чтобы они замолчали. Вот тут реально становится сложно. То есть, конечно, педагогу очень важно изначально вот как-то поставить себя перед детьми и стать для них авторитетом, таким, ну, строгим достаточно авторитетом. Вот. То есть, в принципе, в общеобразовательных школах мне показалась ситуация, ну, неплохая. Плоха. То есть нормально, дети как бы хорошие, главное с ними вот уметь обращаться. Вот. Но, конечно, расстраивает, что мальчик, допустим, один был, где я проходила практику, то есть он, ну, мне показался, он хорошим, понятно, что все дети хорошие, именно, ну, как бы нормально, то есть без отклонений, но говорили, нет, у него там явно отклонения и так далее, но он просто не понимал таких вещей, а у нас, к сожалению, сейчас же такие образовательные программы, что там действительно вот так вот взрослый человек посмотрит и просто может не разобраться, что там вообще творится, что там ребенку нужно вот это вот все вот как-то вот так вот состыковать, понять, и я его прекрасно понимала, он такой, я не понимаю, я такая, ну, да, я понимаю, почему ты не понимаешь, и, то есть, а так вот мальчик просто вообще замечательный. Мы так с ним хорошо обо всем разговаривали. Да, конечно, видно, что он невнимательный. Но я, например, тоже в детстве была очень невнимательная. И там видно, что, конечно, он там хочет двигаться. Он говорит, а у меня любимый предмет там физкультура, ИЗО. А нет, не ИЗО, физкультура только. Чтобы там двигаться надо, я хочу быть спортивным. Вот, но видно, что мальчик такой хороший. Вот очень жаль, что на многих детях ставят крест или там как-то недолюбливают или еще что-то. Ну, и только из-за того, что вот им непонятно реально то, что написано в учебниках. Очень жаль, конечно. Такие вещи расстраивают. Ну, то, что документации много, конечно, для педагога, да, нужно быть готовым, когда идешь на педагогику, потому что документов приходится делать очень много. Мы думали, что, ну, я, например, думала, что с приходом с этой массовой цифровизацией хоть какой-то плюс от нее будет, и будет уже меньше документов, но говорят, нет, что чуть ли их не больше стало. Вот в этом плане нас тоже очень хорошо готовят, мы много документации оформляем, и как-то сразу уже учимся этому всему. Это прям тоже очень радует, что уже знаешь, к чему готовиться и умеешь это делать. Вот. Я очень рада, что я родилась в Екатеринбурге и, получается, в Москве жила в общежитии, потому что я считаю, что это мне дало очень многое. Ну, именно вот умение самой организовывать свой быт, самостоятельность. И вот это вот, получается, преломление себя, вот этот переход через себя случился. Ну, выход из зоны комфорта, потому что, ну вот, я уже рассказывала, как мне было тяжело в какой-то момент. Мне казалось, что нет, я не смогу, хочу домой и так далее. Я очень рада, что, ну, живу в общежитии. Но это не только, на самом деле, общежитие — это не только про то, что как это тяжело, как трудно, и это выход из зоны комфорта. На самом деле это очень весело, очень интересно, и многие ребята вот говорят, что нет, я бы не смог в общежитии. Я такая, что, ну, вы просто не знаете, ну, как это на самом деле здорово.
А что это весело и интересно?
Да.
Что это такое?
Да-да-да. Ну вот, значит, но, конечно, я слушаю рассказы про другие общежития и понимаю, что нам, наверное, все-таки еще повезло. Ну, во-первых, все-таки у нас православный вуз. Во-вторых, у нас раздельное общежитие. Конечно, не все этим довольны, но, в принципе...
Мальчики и девочки.
Да, да, у нас прям раздельно, у нас строго с этим. То есть у нас даже, ну, прям вот, ну, да, раздельное общежитие. Но, получается, у нас... Всегда все, ну, как бы, хорошо, спокойно, и ребята очень хорошие все, и, как бы, о случаях воровства я практически не слышала. Но, конечно, очень важно попасть в комнату с хорошими девочками, потому что, ну, конечно, от этого зависит, как ты себя будешь чувствовать, но всегда можно, по крайней мере, в нашем общежитии, в случае чего, написать прошение или еще что, в принципе. Конечно, на старших курсах проще перейти куда-то, но, в принципе, и здесь легко. Ну, можно договориться, если уж совсем не вмоготу. Ну, у меня вот, допустим, девочки-соседки были с Кубани, с Краснодарского края, и они всегда привозили с собой много разной вкусной еды, и вот у нас как-то всегда повелось, что мы там друг друга угощали. Я, например, очень люблю печь, я там что-нибудь испеку, тоже все вместе кушаем, они там что-то привезут, мы тоже там все вместе едим. И прям вот это вот как-то совместная трапеза, это прям, ну, очень такие хорошие воспоминания с этим связаны. И, в принципе, как мы друг к другу привыкали, конечно, вот это вот всегда ощущается и тоже дает пищу для размышлений. То есть сначала, когда только знакомишься, все так может быть хорошо, прекрасно, а потом все равно вскрывается в человеке там разное, ну, понимая, что у вас там привычки совершенно разные. И вот это вот, ну, как ее называют, бытовуха, она реально может очень сильно помешать в совместной жизни, потому что элементарно вот любые мелочи очень сильно могут поссорить. Например, ну, даже вот элементарно, что я, например, ложусь рано, а кто-то ложится поздно. У нас просто совершенно разный ритм жизни. Я, допустим, все ночью готовятся, а я уже хочу в это время спать. И, допустим, если чуткий сон, у меня, допустим, чуткий сон, то это, ну, реально большие, как бы, препятствия создает, чтобы там спокойно не злиться ни на кого. Но тут главное, конечно, какие-то компромиссы искать. Ну, да, вот эти вот привычки у всех разные, и это бывает сложно.
Ты научилась спать при свете?
Нет, не научилась. Но вот опять-таки у меня очень хорошие соседки, которые, как бы, ну, мы старались всегда друг друга понять.
Жалеют.
Да, и то есть свет, они там с лампочками, например, сидели. Я тоже, допустим, я всегда рано встаю. Я вообще очень рано всегда встаю. И я, допустим, тихо ходила всегда утром, чтобы, ну, никому не мешать. Ну, насчет чистоты в общежитии... Конечно, немножко в какой-то степени, особенно в начале, очень мотивировало то, что живешь еще с кем-то, и получается, это как-то мотивировало все содержать в идеальном порядке и так далее. Ну, конечно, потом это в какой-то степени сошло на нет, но все равно в общежитии как-то проще себя заставить как-то вот так все вот в порядке держать. И еще очень мотивировали проверки. У нас, ну, в каждую среду состоится проверка, ну, почти всегда.
По чистоте.
Да, да. Но это тоже, конечно, весело. Обычно всегда все в последний момент убирается. Получается, вторник — это прям вообще генеральная уборка.
А что им надо?
Ну, ничего такого прям особенного, чтобы просто вещи не валялись, чтобы, да, кровати были заправлены, а чтобы еды никакой не было. Вот. Ну, вот как-то так.
Мышки-то не ползают?
Нет, нет.
Ложками не гремят?
Нет. Ну, однажды я слышала историю, что увидела у меня эта знакомая в туалете, я вообще не знаю, как она выжила, потому что она и забежала прямо в кабинку. Но вообще это вот был случай. Ну, в общем, у нас проводят разные вот эти вот мероприятия по очистке от насекомых, от грызунов. То есть у нас, в принципе, чистое общежитие, и там ничего такого нет, да. Так послушаешь некоторые вот эти анекдоты и так далее, что там тараканы падают с потолка в суп и так далее. Это прям, конечно, вообще, слава богу, такого нет, да. Но, конечно, понятное дело, что и самим надо это как-то все поддерживать, потому что, ну, если будет там все разбросано, понятно, что это будет сложнее. Вот, и получается, ну, проверки нужно, чтобы просто было нормально в комнате. Ну, бывали, конечно, разные ситуации, например, там, все мы, а мы все издалека, приедем там, однажды вот приехали, уже среда на носу, а у нас чемоданы, там все, у всех много вещей, мы просто это все не успели сделать. Ну, и мы такие, ну, ладно, в общем, ну, не будем ничего делать. Ну, нам что, двойку поставили, мы пошли, это объяснительное написали. Вот.
А вот как со стола вы убираете, когда поели?
Со стола...
Кто-то тоже должен же убирать.
Ну, получается, у нас мы как бы, по идее, должны есть на кухне, вот, ну и готовим там. А тут, получается, ну, по-разному, но мы... Так еще, да, получилось, что, получается, сначала мы пытались как-то, ну, так само собой вышло, видимо, все этого хотели, вместе как-то всем питаться, то есть, ну, соответственно, закупаться все вместе и питаться все вместе. Сразу скажу, что, ну, я бы большинству посоветовала очень хорошо над этим подумать и, возможно, в это не ввязываться, потому что это очень, на самом деле, ну, вот из моих знакомых, как из, ну, наблюдая за своими знакомыми, за собой тоже, я поняла, что это мало кому подходит, потому что у всех все-таки разные аппетиты, разный вообще ритм жизни, разный режим питания и так далее. То есть это очень, на самом деле, сложно, и это нужно, допустим, график каких-то готовок составлять, то есть кто будет готовить. Вот. И получается, что нужно прям очень хорошо сразу это все обсудить, обдумать. У нас так получилось, что вот мы вместе какое-то время готовили, но потом поняли, что, ну, это не очень удобно, и, в общем, каждый сам начал себе готовить, поэтому... Вот. Ну, вот единственное, только вот бывают ситуации, когда кто-то что-то решит на всех там сделать, или там какая-то совместная трапеза бывает, но в целом вот каждый отдельно. В этом плане, да, многие считают, что в общежитии все вместе готовят, но нет, мы сразу поняли, ну, почти сразу поняли, что не, лучше мы так будем делать. Но вначале, конечно, было очень... И все такие приехали замотивированные, мы там хотели, вообще у нас были грандиозные планы, мы там хотели по утрам бегать и вообще там изменить свою жизнь. И как мы вместе ходили, ну, разные там, разные, закупать всякие хозяйственные принадлежности в Ашан. Это было что-то, мы в первый раз вообще с сумкой поехали дорожной туда, пошли. Вот у нас Ашан где-то в километре от нас, и мы прям с сумкой, с рюкзаками пошли, и там у нас была большая закупка. Вот такие разные ситуации. Потом, конечно, в какой-то степени отделяться начинаете. Вот бывает так, многие замечают, что когда начинаешь вместе жить, то наоборот даже какое-то еще, может быть, даже вы меньше начнете общаться, чем когда вы жили, например, раздельно, потому что, ну, все равно вы постоянно вместе, и даже, ну, уже обо всем, казалось бы, переговорили, и... Но все равно, конечно, очень важно найти хороших соседей, потому что я прям очень рада, что мы, вот именно я с теми девочками жила, с которыми жила, но мы, правда, так, ну, так получилось, что мы вот стали разъезжаться, сейчас у каждого будет отдельное уже место, но прям мы очень рады, что так нам довелось, но мы очень долго продержались, нам уже предлагали даже в какой-то момент, так, там же так происходит, что большие комнаты, это вот именно для тех, кто только заселяется, и вот правильно делают, потому что я считаю, что первокурснику очень важно именно не в какой-нибудь там двушке жить с кем-то, вот именно вот желательно 3-4 человека, прям это очень здорово, и прям это, во-первых, в полной мере погружает в эту вот общажную жизнь, и я советую всем ребятам, которые думают, как лучше, куда, конечно, от человека зависит, кто-то там может вообще интроверт, а может вообще он бы рад был бы в однушке, но я считаю, что это и хороший, и выход из зоны комфорта, и радость в то же время, когда ты вот все вместе, особенно с хорошими ребятами, да, конечно, будут моменты разные, будут там скандалы, ссоры, но все равно это все очень хорошо, интересно и... Да.
А как с мамой у тебя стали складываться отношения? Вот ты уже сейчас пойдешь на четвертый курс.
Угу. С мамой, ну, у нас с мамой всегда были очень такие тесные взаимоотношения, доверительные. Мы очень много общались, и, в принципе, я вот даже иногда думаю, а что было бы, если бы не существовало сотовой связи и так далее, потому что мы с ней созваниваемся очень часто, можем, ну, много проговорить. Получается, что я даже как-то, честно говоря, особо и не ощутила.
Как мама тебя отпустила?
отпустила, но она сказала, что она там за меня еще больше спокойна, чем здесь. Потому что там действительно у нас же, вот как я говорила, все очень достаточно. У нас и комендантский час, и вот раздельное общежитие, и в принципе, что у нас? Ну, контингент хороший очень. То есть, соответственно, она спокойна за меня там. А отпустила, ну, вот неспокойно, конечно, было, но поняли, что, ну, надо уже как-то это, самостоятельная жизнь и так далее. Вот отпустила, конечно, неспокойно, а потом поняла, что, в принципе, все хорошо, слава богу. Конечно, она переживает за меня часто, особенно вечером, если, допустим, поздно возвращаюсь. Еще такой момент получается психологический, что у нас же разное время по Москве, в Москве и в Екатеринбурге. Соответственно, если в Екатеринбурге уже, допустим, 10, то у нас еще 8. А, соответственно, она, например, уже видит, что темно тут у себя. И она такая: ты там где ходишь, давай скорее домой, ну, в общежитие. Вот. Это, конечно...
Мило.
Да, мило, и, конечно, понимаешь, как мама беспокоится.
Мама всегда пережила.
Да, да, конечно. Вот. А так получается, что вот из-за телефона, что вот, ну, прям радует, конечно, что есть такая возможность, получается, что, в принципе... Да, даже вот мы как-то сказали, что даже ведь особо и незаметно, что уехала, потому что реально общение поддерживаем и как-то так вот с мамой. Но, конечно, у всех по-разному, у многих моих знакомых так получается, что они с мамой там могут, ну, для них, допустим, если проговорили там, ну, вот, допустим, там, не знаю, несколько раз за пару дней созвонились, это уже прям, это очень много, и там они обычно могут раз в неделю там или даже раз там в месяц, ну, как-то вот так бывает всякое, да. Ну, некоторые, конечно, могут как-то... В общем, по-разному все в Москве себя ведут. Кто-то там может и в клуб сходить, или еще где. Вот, ну, в общем, так-то, в принципе, как-то все понимают. И не сказать, что у кого-то крышу сносит, как говорят в Москве, да.
Ну, знаешь ведь, как говорят, Кира, что православные люди, они немножко того.
Да, да, говорят.
Что, да, и вот тебе приходится общаться. Здесь ведь ты тоже в Екатеринбурге общалась. Наверняка у тебя такие друзья есть. Как в Москве ты себя чувствуешь православной девушкой молодой?
Да. Да, говорят, конечно, так. Ну, иногда бывает, действительно, встречаешь кадров, которые очень, ну, прям... Ну, как говорят православные, на всю голову, и с такими, конечно, ну, бывает сложно общаться, но понимаешь, что люди всякие, на самом деле, нужны, и у нас вообще же в обществе сейчас тенденция вот эта вот теплохладность, то есть, ой, да ладно, зачем там вот это, а зачем, ну, могут даже реально уже дойти до того, что сказать, да зачем там женщине там в юбке ходить, это же не главное, Господу, что там, важна ваша юбка, ну, вот и вот эти все вещи, они, конечно, может звучат так прогрессивно, так интересно, так, а вот что, Господу, разве важно, с какой вы там стороны стоите в храме, ну, там, допустим. Хотя, конечно, мне кажется, уже многие это и как-то не особо соблюдают, но вот, ну, вот вся, ко всем вот этим вот традициям происходят какие-то претензии большие у этих таких прогрессивных людей. И получается, что вот эти вот люди...
Их называют прогрессисты.
Да, да. Вот, и получается, да, они звучат, конечно, ну, интересно так и заманчиво это все, конечно, очень звучит. Они так сразу как-то ощущаются, у них такие вот вольные мысли, они такие все это. Но на самом деле это, я считаю, очень опасная ловушка, потому что, ну, вот в этих своих мыслях можно, ну, реально уже полностью отойти. То есть, мне кажется, сила православия еще в том, что вот эти вот происходит... соблюдение традиций достаточно такое строгое, жесткое, то есть мы стараемся как бы придерживаться традиций всегда вот на протяжении веков, это прям, я считаю, очень важно, и вот эта вот, конечно, тенденция, вот эта вот теплохладность, это, конечно, печально, вот эта толерантность, как говорят, и получается вот эти люди, которые, ну, может, они кого-то могут отталкивать, там, кто там очень строго, там, прям православие, там, очень строгий пост, и они, да, и другим это могут, конечно же, высказать, особенно какие-то бабушки, что, а вот ты вот там, не знаю, молоко выпил в среду, что это такое вообще? Вот, но я считаю, что такие люди тоже очень нужны, я прям считаю, что наши бабушки русские недооценены, и в них прям большая сила заключается, потому что они... прям на своих хрупких плечах, мне кажется, многое несут, и вот, да, могут зашипеть в храме на кого-то, как говорят, но я считаю, что, ну, ничего-ничего. Ну, понятно, что, конечно, всякое бывает.
Ревнители православия, да, потому что они же видят, что происходит. Вот какие-то, чтобы таких, это надо все остановить,
да, да.
А мы все привыкли, что нас вот прям...
По головке погладить, да.
Всех нас по головке должны гладить.
Да.
Мы же святоотеческую литературу изучаем, понимаем, что если тебе это прилетело, значит, за что-то тебе прилетело.
Конечно. Ну вот единственное, только, конечно, много рассказов. Я лично свидетелем таких историй не была, ну, слышала и от знакомых, и вообще, в принципе, много таких рассказов ходит. Ну, там, что, допустим, пришел кто-то в храм, там, может быть, захотел воцерковиться, а тут какая-то бабушка на него зашипела, закричала, все, он ушел и, возможно, больше не вернется. Ну, да, конечно, наверное, всякое бывает, но все-таки я считаю, что если человека что-то, ну, затронуло, как-то он прочувствовал что-то, то думаю, что, ну, скорее всего, он вернется. А если он ушел только из-за того, что на него какая-то там бабушка закричала, ну, мне кажется, тогда он бы, скорее всего, и надолго бы не задержался. Да, потому что есть же такой анекдот, что приходит там в одну там церковь, там, допустим, куда-то к сектантам, его там всяко погладят по головке, там, вот как говорят, там, песенку споют, там, радостно поприветствуют, там, еще куда-то пришел, а пришел в православный храм, там, бабушка какая-то такая презрительно посмотрела, и все, и тут я понял, что хороший товар не рекламируют, и вот это вот оно то самое.
Ты упоминал о том, Кира, что у тебя есть духовник в Екатеринбурге, вот как вы с ним общаетесь? Когда ты живешь сейчас в Москве, как часто у вас вот это духовное общение происходит?
Ну, общаемся мы, ну, так все-таки по большей части, когда я приезжаю сюда, то есть я сразу там стараюсь там на все службы ходить и так далее, ну, на которые могу по возможности, вот, прям стараюсь наверстывать вот это, так сказать.
На батюшкины, да?
Да, да. Вот, еще иногда там, ну, у него... Бывают там дела в Москве, там тоже он служит, там, ну, ездит туда по делам, и он, соответственно, может предупредить, там, что Кира, вот я тогда-то приезжаю, там, приходи, вот такой-то храм. Вот такие еще бывают моменты. Ну, бывает еще, что там, допустим, позвонить, как-то посоветоваться, тоже такое бывает. В принципе, ну, мне, конечно, я скучаю по приходу, по духовнику, то есть вот это, конечно, тоже, ну, прям такая думаю, что, ну, жалко, что вот так получилось, что в разных городах. Но, в принципе, вроде, слава богу, ну и, соответственно, да, слава богу, что сейчас средства связи есть разные, и то, что вот все-таки приезжаю, как-то так получается с духовником, вот, ну, бывают, конечно, какие-то вопросы, и всегда на связи, всегда готов обсудить, помочь, вот.
Вот расскажи, как ты начала подрабатывать, и как ты видишь себя педагогом, и каким педагогом, что для тебя сегодня российский педагог?
Угу. Ну, я начала подрабатывать, наверное, ну, как и многие студенты, промоутером, тот, кто раздает листовки.
Сразу вспоминаю твой рассказ про этого чокнутого профессора.
Да-да-да, это была тоже, конечно, такая... Ну, это была необычная, так сказать. Это, конечно, да, то еще было приключение. А так, в принципе, вот начала с промоутерства, но это, конечно... Вот кому кажется, что это легко, это ну, вообще не легко. Реально, многие об этом говорят, подтверждают, то есть не только я. Может показаться, что что там, стой и раздавай листики, но это очень тяжело, потому что бывает, да, особенно когда еще ну, холодно, и может же одно дело там, когда ты просто там прошел куда-то из точки А в точку Б, а другое дело, когда тебе там все время нужно, ну, стоять, ну, ходить максимум там чуть-чуть, но много времени там находиться, и бывает, что уже пальцы не гнутся, там уже рот с трудом шевелится, вот. Ну, в принципе, то тоже был интересный опыт, я старалась всегда в этот момент тоже как-то реализовывать как-то свой, ну, потенциал в плане какого-то, что ли, общения и, ну, взаимодействия с людьми. Это же все-таки тоже кто-то стесняется там даже просто листок подать. Я всегда старалась, ну, в принципе, нас просили что-то говорить и какую-то речевку, вот. И это было тоже как бы такая тренировка, и, в принципе, люди, ну, в Москве люди, в принципе, достаточно дружелюбно, то есть спокойно брали там и так далее, то есть, в принципе, не было такого, что прям... А каких-то там ситуаций, где начинается начинали как-то оскорблять или еще что-то вообще не было. То есть, в принципе, вообще нормально промоутером работать в Москве. Потом еще пробовала работать, ну, курьером в службе доставки, но это, конечно, все-таки больше для парней работа. Это, конечно, ну, тяжеловато. Но тоже много разных интересных историй. Например, однажды я взяла парки, ну, такие куртки, на рынке. Там было, ну, написано, значит, взять их и привезти в магазин. И, в общем, я туда прихожу, а это магазин итальянской моды. Ну, понятно, что они с этими там куртками будут делать. Вот.
Что?
Ну, продавать. Под видом итальянской одежды. То есть, да, вот, ну, вот такие вот, да, истории.
Это да.
Ага, вот так вот, да. Начинаешь где-то там вот крутиться и столько всего интересного узнаешь. Вот, ну вот аниматором, получается, еще подрабатывал. Ну это такие как бы, да. Конечно, хотелось что-то по специальности, что-то по профессии. У меня знакомые некоторые подрабатывают репетиторами, и начальных классов тоже репетиторы есть. То есть в начале школы там ребенка просят там подтянуть либо по каким-то предметам, либо по всем. Но это, конечно, Я считаю, что такой, ну, как сказать, рискованно, когда у тебя мало опыта. То есть я слышала и рассказы там, что, допустим, с ребенком вроде все повторишь, все он понимает, все это. А потом бац, напишет на какую-то там, ну, плохую оценку, например. То есть педагог, может быть, там не очень какой-то или еще что. То есть, конечно, ну, мне было бы тяжело, потому что все равно как-то хочется, чтобы какой-то результат был, и как-то перед родителями неудобно. То есть я все еще пока не рискую этим заниматься. Вот, хочу, когда уже будет побольше опыта. Вот. Ну, это, конечно, интересная вещь, репетиторство, и опыт тоже интересный. Также я, ну, работаю в воскресной школе. Вот, у нас, я увидела на нашем, в нашей группе ВКонтакте, увидела объявление, туда пошла, вот, меня взяли. И это, конечно, очень интересно в воскресной школе работать. Дети просто замечательные. Но, конечно, вижу, что иногда там, ну, вижу свои, по крайней мере, ошибки. То есть, например, где-то там надо быть построже.
Что ты ведешь?
Закон Божий, закон, да, Божий. В воскресной школе, да. Получается, там, ну да, рассказываем про Ветхий Завет, я им там, ну, в такой доступной форме, например, там про створение мира, про Ноев потоп, ну и так далее. Вот. И еще про разные, ну, какие-то азы, то есть основы в православии, например, там, как вести себя в храме, о священнике, о благословении, об ангелах, о Троице. Тоже детям очень интересно. И видно иногда, что детям прям очень нравится. Вот дети еще интересны тем, что всегда по ним видно, что их прям очень сильно цепляет. Вот, например, о Троице расскажешь, и вы приведешь пример, например, ну вот солнце, да, самый такой, один из самых популярных примеров. То есть Троица — это как солнце, это форма, тепло и свет. То есть, ну, это форма, тепло и свет — это три разных вещи, но оно вот едино, солнце. И детям прям так нравится, и как только мы начинаем говорить о Троице, сразу там одна девочка: «А можно я расскажу пример про солнце?» Ну, например, вот. То есть детям очень интересны вот эти все понятные примеры и так далее. И это, конечно, очень важно детям в какой-то доступной, понятной форме объяснить какие-то вот основы.
То есть мне пришла такая в голову мысль: уральцы учат московских детей православных, да?
Здорово. Ну да, да, ну да, здорово. Да, и вот получается очень важно им как-то вот в доступной, понятной форме привить вот эти все основы, заложить в них, но при этом как-то не примитивизировать. То есть, например, я считаю, что молитвы надо учить, стараться как-то сразу по возможности вот, ну, на том языке, на котором, ну, на церковнославянском. Но, конечно, можно все, нужно, не можно, а нужно все перевести, все разъяснить, но вот именно читать молитву уже на церковнославянском, потому что это какая-то примитивизация происходит, если мы будем, начнем на русском говорить, вот, на современном. Вот, и получается, вот в воскресной школе, конечно, очень интересный опыт. Ну, вот такая вот у меня история с подработками. Получается, в принципе.
Вот именно про призвание, вот как ты сейчас много рассказывала в нашей беседе о том, как ты вот так, ну, можно сказать, приспосабливалась к этой жизни, вот то, что была домашняя девочка, уехала вот из такого родительского гнезда в такой большой крупный город, православная девочка. Вот смотри, тебя же тоже, ну, вот этот такой внутренний стержень, он чувствуется, понимаешь? Вот как говорят, бросишь камушек, и он нигде не потонет. То есть человек не пропадет. Вот это очень важно.
Ой, ну, я считаю, что необходимо понимать, насколько важно быть хорошим педагогом, особенно, ну, в начальной школе, получается, потому что именно в этот момент закладываются в ребенка вот все вот эти духовно-нравственные качества, какие-то знания. То есть, получается, педагог начальных классов должен быть очень хорошим педагогом, ну, как и в плане знаний, так и в плане своих каких-то духовных качеств, потому что вот именно ему, на его долю выпала вот эта вот ответственность ребенка как-то вот так вот заложить в него действительно какой-то вот внутренний стержень. А, соответственно, конечно, если ты закладываешь у детей такой стержень, то ты сам должен им обладать.
А вот это понимание строгости, о которой ты рассказывала.
Да. Это, конечно, очень интересная тема, и очень, конечно, интересно слушать там своих коллег, там, однокурсников. Все равно у всех какие-то разные представления о строгости и вообще о том, как должен себя вести педагог. В целом, конечно, мы мыслим в одном направлении, но все равно видно, что у всех какие-то разные есть представления. Ну, в моем понимании, и у нас это фактически девиз, на мой взгляд, у нас, ну, среди нас, да, что главное все делать как бы с любовью к детям. То есть, если ты строгий, то ты, ну, в любом случае, как бы делаешь это не для того, что тебе хочется там покричать или еще что, а именно ты должен это делать ровно вот, ну, в той мере, в которой это нужно детям. То есть понимать, что вот, допустим, сейчас нужно сказать строго, А вот, допустим, сейчас вот не нужно. Да, допустим, я внутри, может быть, злюсь, но, допустим, сейчас этого делать не нужно. Если не нужно, значит, ну, не нужно. В общем, главное вот это вот понимать грань. Ну, в общем, строгость, конечно, очень важна, но важно быть при этом еще авторитетом для своих детей. То есть у меня первая моя курсовая была на эту тему, на тему авторитета. Когда я писала ее, особенно отчетливо поняла, насколько важно вот этот вот авторитет выстроить. И тут уже, если у тебя будет правильно поставлен авторитет, то тебе, в принципе, возможно, не нужно будет, допустим, очень сильно давить
что
своим авторитетом,
такое?
Быть строгим.
Правильно выстроить авторитет.
Ну, это значит, что все дети разные, и, допустим, я делала, основываясь на трудах Макаренко и Зиньковского. И получается, у Макаренко же, как мы знаем, он сразу попал в очень такой сложный, в сложный коллектив детей. И ему, чтобы выстроить авторитет, ну, ему было тяжело. То есть, ну, получается, что он изначально себя, ну, не просто строго вел, а очень жестко даже, можно сказать. И именно вот это его поведение помогло ему, ну, и плюс, конечно же, любовь к детям помогло ему...
Дети-то какие были,
конечно,
помнишь?
Конечно,
собранные
конечно.
С улицы оборванцы по всяким подвалам,
конечно,
пьющие,
конечно.
Матерящиеся.
Конечно,
и
это просто...
какое
это
послереволюционное.
Удивительно, было. Да, и человек тоже удивительный, это, конечно, надо еще суметь. Вот, соответственно, ему, понятное дело, нужно вести себя было иначе, чем, например, ну, нам там в обычной школе. То есть тут получается, к сожалению, как и всегда почти во многих случаях педагогики, вот именно в плане воспитания, какого-то четкого ответа может и не быть. Просто нужно как-то вот самому чувствовать, любить детей и как-то вот понимать, как вот нужно его выстроить. Это, мне кажется, это еще с опытом приходит. То есть сложно вот так вот все, особенно сейчас, когда опыта мало, рассказать. Вот строгость, да, конечно, важна. Ну, получается, что еще педагогу важно? Я думаю, что очень часто педагоги как-то злоупотребляют повышением тона. И получается, что дети уже в какой-то момент просто перестают это воспринимать. Либо они как-то, особенно мальчики, говорят, часто просто могут отключиться. То есть я в детстве часто смотрела на своих одноклассников в начале школы и думаю, а как они, в общем, их ругают, там они просто молчат, и как бы им как будто вот реально все равно. А потом, ну, как бы вроде как стало понятно, что им, может быть, реально все равно, потому что они просто не слышат, они в этот момент выключаются. Соответственно, какой от этого толк? Зачем как бы это нужно? То есть, получается, очень важно как-то уметь, ну, буквально получается все от слов до голоса, то есть уметь и им тоже как-то оперировать тоже грамотно. То есть, конечно, да, педагогам, хорошим педагогам нужно уметь быть, и это очень... Я думаю, что этому нужно учиться всю жизнь. Это, конечно, я прям даже иногда, ну, переживаю по этому поводу, потому что как поймешь, сколько всего надо уметь, и как вообще нужно самому развиваться в личностном плане, прям, да, это надо, конечно, очень над собой работать много.
Ну, минуточки три остается. Сейчас уже вот завершение программы.
Угу.
Что ты уже, вот, подведя итоги всему сказанному, сама как понимаешь?
Ну, подведя итоги, можно сказать, что разные, конечно, ситуации случались, и грустные, и хорошие, но вот благодаря всем этим ситуациям я поняла, насколько все в нашем мире промыслительно, и насколько Господь любит вообще каждого человека, и реально, когда вот все проходит, и ты вот эту вот, ну, картинку представляешь и прокручиваешь события прошлого в голове, ты понимаешь, вот насколько все премудро было устроено, и осознаешь в полной мере, что, допустим, если бы все происходило так, как ты хотел, то такая, на самом деле, ерунда бы получилась. И думаю, самое важное...
Ну, ведь получилось, как ты хотела.
Да. Да, но все равно, ну, разные именно ситуации, ну, даже какие-то, может, мелочи. Кажется там, что хотелось бы вот так и так, а потом происходит, допустим, вообще наоборот. Но понимаешь, как это вообще хорошо получилось.
А вот еще смотри, сейчас у нас программа заканчивается, такой важный вопрос. Молодые люди часто считают так, что если я поставила себе какую-то цель, и я ее обязательно добьюсь. Вот как ты считаешь? Где здесь промысел Божий?
Да.
Вот если я хочу быть, предположим, президентом, то я им стану. Как вот, на твой взгляд?
Ну, наверное, это позиция больше не православного человека, с одной стороны. А получается, что человек вообще, ну, который, допустим, не думает там о том, что есть какой-то промысел Божий, соответственно, наверное, ему будет легче именно так себя настраивать. Но, с другой стороны, возможно, это человек, который... может быть, просто так выразился, но он еще при этом и понимает, что с Божьей помощью он всего добьется.
А вот смотри,
тут, конечно...
вот смотри, второй вариант, о котором ты сейчас говоришь, да, с Божьей помощью добьется. Вот есть ведь, может быть, я неправильно понимаю, но есть такое пониманию святых отцов, что вот нужно, как бы, знаешь, где родился, там и пригодился, да, что ты не обязательно тебе вообще куда-то ездить. Вот ты здесь родился и живи тут. То есть ты будешь полезен именно здесь. И, собственно говоря, так бы как бы и плыви по течению.
Ну, тут, наверное, можно...
А тогда таланты, а тогда желание человека. Мечтать-то можно?
Да.
Или нет?
Ну, во-первых, думаю, наверное, где родился, там и пригодился, можно воспринимать немножко по-разному в том плане, что, возможно, для кого-то, где родился, это вот именно нужно быть там, не знаю, в том же доме, на той же улице, там, в том же месте, в том же городе, понятное дело. Для кого-то, может быть, это именно в рамках страны. А кому-то, но все равно же мы знаем много ситуаций, где люди, может, даже какие-то святые, то есть уезжали в другие страны и там проповедовали, и получается, что у них же совсем, получается, не сработал этот принцип. То есть, даже не знаю. Я даже не знаю, я не могу, нельзя же не согласиться с этим, потому что все-таки старцы же говорят. А это старец какой-то сказал, да?
Вот. Информация для размышления, да?
Да. Ну, это, конечно, очень интересный вопрос, потому что действительно ситуации бывают разные. Думаю, что, ну, главное, да, человеку помнить, что Бог всегда с ним, молиться, как бы обращаться к нему, и, думаю, Господь покажет путь, то есть, действительно, может быть, большинству людей нужно быть там, где они есть, понятное дело, Господь вот так все управляет, кому-то, может быть, нужно быть в другом городе, кому-то в другой стране, и так далее, то есть, тут все индивидуально, так вот в нашей жизни, да, устроено.
Я очень тебя благодарю за нашу беседу, Кира.
Да, и вам спасибо, было очень интересно.
Все очень-очень здорово, очень интересно. И главное, знаешь, так очень оптимистично, потому что когда с тобой общаешься, вот действительно заражаешься такой энергией очень позитивной, как сегодня любят молодые люди говорить. Поэтому даст Господь, мы поживем и посмотрим, что из тебя получится. Да? Дорогие слушатели, сегодня заканчивается цикл передач. Гость в студии — это была студентка 4-го курса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, город Москва, Кира Ерёмина.
До свидания.